Глава четвертая. Житье-бытье. Давно известно, что человек везде может акклиматиться. В Лапландии и Сенегалии. Потому удивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такой жизнью. Странное дело. В доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного. Но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя, царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей? Зачем двигались? Для чего жили? Трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения. Какие тут цели? Да задние мысли. Это все из немецкой философии. Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком. Вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове. Так глубокомысленно курил он. Но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он привнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел. Но это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей рядом с казачком. Окончив курение, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортичку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что, конечно, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами. Была ли это мера нравственной гигиены, вроде ежедневных обливаний холодной водой, мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка, в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением. Слушать их казалось ему такой же существенной обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты, разбойник!» — кричал генерал. «Да тебя мало 3 раз повесить!» «Воля вашего превосходительства!» — отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться. Алексей Абрамович протягивал им руку. С ними являлась миниатюрная француженка-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая а-ля помпадур. Она возвещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу. Она чувствовала в правом виске непонятную живую боль, которая переходила в затылок и в темя, и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны. Не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдалице и утешал ее тем, что и княгиня Р, у которой она жила, и графиня М, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее «тик дулурё» — нервный тик. Во время чая приходил повар. Благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бронить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бронил барин, как и приказчика, да сверх того бронила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям. Несколько лет жив безвыездно в деревне, он немного успел в агрономии. Нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал. А когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть». В этом у него состоял патриархальный «point d'honneur» — вопрос чести. Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона. Даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старости, чтобы собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками и плетушками и прочее. Глафира Львовна с француженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей под предводительством старухи-птичницы, борчонка и барышни нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке генеральше. Им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталь и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина. Барашка, теленка, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, повторил и отправился прогуляться в саду. Он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей. Расспрашивал обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала? Как? Это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны. Кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? В 2 часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтобы убить человека, привыкнувшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался при помощи достаточного количества мадеры и портвейна в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшиеся Глафиры Львовны и в сморщившиеся тельце, едва покрывавшие косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры. И заметим при том шаг вперед 19 века. В 18 веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом. Она уверяла, что в ее родине, в Лозанне, у них был виноградник, и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз. И тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее. Аглафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила беспрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда для разнообразия Глафира Львовна посылала за женой сельского священника. Та являлась. Какое-то дикое, несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ах, comme elle est bête! Insupportable! Ах, до чего она глупа! Невыносима!»